этом вопросе. Не сдавать, потому что у нас есть сомнения. Но у меня по многим книгам у меня есть сомнения в их подлинности. И что?
Вот просто об этих самых дневниках Берии я разговаривал как раз вот здесь же напротив. Сидел Александр Дюков, достаточно известный историк, публицист, который сказал, что...
Ну, один из наших авторов.
Да, который сказал, что это однозначно фальшивка, ведь не было никаких абсолютно упоминаний о том, что Берия вел дневник, ни в одном архиве никогда не было это найдено.
Ну, это, честно...
Это же тоже, в общем, достаточно знаковое заявление, которое, ну, его надо учитывать.
Нет, опять Кремлев как бы заявляет, что совершенно очевидно, что этого не было, потому что почистили. На самом деле, понимаете, по этому вопросу, вот проще в том, я же не историк, да, если вы хотите подробно узнать точку зрения Кремлева, позвоните, пригласите его в эфир, но он вам все расскажет, да, он человек увлекающий, он блестящий знаток этой, великолепный знаток этой эпохи, Берии и прочее. Но давайте обращаться к первоисточнику, да, человеку, который это дело прокомментировал, который работает с этой темой. Вот, уж я высказываю свою точку зрения. Мне они кажутся, в общем, достаточно убедительными, да, так это или не так, не знаю. Если у вас сомнения, позовите Кремлева, сведите его один на один с Дюковым, будет интересно.
О, я боюсь, знаете, что это уже будет даже не бокс, это будет рестлинг,
да. Бои без правил. Нет, на самом деле, оба абсолютно приличные люди. Вот потом Кремлева, на самом деле, часто приглашают, там он НТВ был в программе Берия, да. На мой взгляд, как бы работу вот комментаторскую он проделал блестящую.
Ну, вы, я надеюсь, читали рукопись.
Нет, естественно, я читал исходники, читал то, что присылал, то, что делал Кремлев, присылал, естественно.
Я почему спрашиваю, потому что у меня вот есть ваше интервью, я даже процитирую, что если редактор честный человек, то он просто просматривает эти книги. Если не очень честный, то даже заглядывает в них.
Да, конец цитаты. Ну, потому что, конечно, у нас ведущий редактор делает порядка, в месяц ведет порядка 10 книг. Естественно, у меня, как у главного редактора, так им там, их там 35-40 в месяц. Да? Вы понимаете, что прочитать их все невозможно. Честно, редактор действительно просматривает книгу, вот, чтобы сложить они мне. Нет, ну, естественно, те, которые читаем, есть книги, которые просто увлекают, да, начинаешь ее читать. Там, я помню, последний-то там
роман... Ничто человеческое, ничего.
Да, последний там это роман Громова, да, этот фантастика. Замечательная книга, как бы начал читать, вечером читал просто для удовольствия, полночи не мог оторваться.
Ну, Александр, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам.
Пожалуйста.
Сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у «Теории заблуждений» сегодня был главный редактор издательства «Яуза» Александр Кошлев. Беседовали мы о военно-исторической литературе. Ярмен Гаспарян с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествует его тени.
Теория заблуждений. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 5 часов утра.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. В Москву прибывают польский генпрокурор и военный прокурор. Госсекретарь США нанесет визит в Пакистан. Российские миры проведут исследование Женевского озера. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Американский суд оставил под стражей главу Международного валютного фонда Доминика Строскана. Накануне в Нью-Йорке прошли первые слушания по делу о сексуальных домогательствах. Адвокаты высокопоставленного чиновника хотели внести залог в 1 миллион долларов, но против этого выступил прокурор. О попытке изнасилования со стороны Строскана заявила горничная элитного нью-йоркского отеля. Она пожаловалась в полицию, руководителя МВФ задержали практически перед его вылетом из Америки во Францию. В общей сложности Строскану предъявлено 6 пунктов обвинения. Следующее заседание по этому дело состоится в пятницу. Громкий судебный процесс начался в понедельник в Москве. Военный суд допросил свидетелей по делу бывшего полковника службы внешней разведки Александра Патиева. СМИ называют его виновным в провале работавшей в США группы российских разведчиков-нелегалов. Пресс-секретарь суда Людмила Клиненко отказалась уточнить, фигурируют ли в списках свидетелей герои так называемого шпионского скандала, ссылаясь на то, что заседание проходит в закрытом режиме. По ее словам, слушания будут проходить ежедневно. Дело рассматривается заочно. Патиев сбежал из России. Ему грозит до 20 лет колонии. Генпрокурор Польши Анджей Серемет и главный военный прокурор Кшиштоф Парульский прибывают сегодня в Москву. Они намерены обсудить ход следствия по смоленской авиакатастрофе. Речь, в частности, пойдет о допуске польских следователей к оригиналам черных ящиков Ту-154. Напомню, польский президентский лайнер потерпел крушение под Смоленском в апреле 2010 года. Тогда погибли все 96 человек, в том числе президент Лех Качинский. Независимая комиссия Межгосударственного авиационного комитета пришла к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял решение о посадке в неблагоприятных погодных условиях. Системными причинами названы недостатки в обеспечении полета и подготовки экипажа. Суверенитет России над Южными Курильскими островами неоспорим. С таким заявлением в очередной раз выступил российский МИД. В опубликованном на сайте ведомства комментарии говорится, далее цитата, «Продолжение попыток ставить под сомнение принадлежность Южных Курильских островов не способствует поддержанию в российско-японских отношениях конструктивной атмосферы». Конец цитаты. Ранее в понедельник власти Токио выразили сожаление в связи с поездкой в регион вице-премьера России Сергея Иванова и нескольких министров. Минск отреагировал на критику со стороны Москвы по поводу приговоров белорусским оппозиционерам. МИД России призвал Белоруссию более ответственно относиться к соблюдению прав человека. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Александр Лукашевич назвал решения в отношении активистов жесткими. В белорусском МИДе сделали довольно краткое заявление. В интервью агентству «Интерфакс» пресс-секретарь сказал, цитата, «Мы приняли заявление российской стороны к сведению». Госсекретарь США Хиллари Клинтон нанесет визит в Пакистан. Об этом сообщил в Исламабаде американский сенатор Джон Керри. Он тесно взаимодействует с администрацией Обамы по Пакистану и Афганистану и считается ключевой фигурой в Конгрессе в вопросах оказания помощи этим странам. Сейчас он обсуждает в Пакистане пути возобновления дипломатического диалога между странами, который был прерван в связи с операцией американского спецназа по уничтожению Усамы бен Ладена. Госдума России обсудит сегодня в основном чтении законопроект об исчислении времени. Этот документ состоит из нескольких блоков. Первый содержит базовое определение в сфере исчисления времени. В нем прописываются такие термины, как григорианский календарь, календарная дата, календарный день, неделя, месяц, год. И устанавливается порядок их исчисления. Второй значимый комплекс вопросов касается времени в регионах страны. В частности, в законодательство вводится понятие часовой зоны. Сейчас для субъектов России действует определение «часовой пояс». Российские глубоководные аппараты «Мир» проведут исследование Женевского озера. Работы будут продолжаться почти 3 месяца на границе Швейцарии и Франции. В составе экспедиции 20 российских ученых и специалистов. На месте к ним присоединятся исследователи из Швейцарии, Франции и Соединенных Штатов Америки. Исследования будут вестись по различным направлениям науки – геологии, гидрологии, геохимии, микробиологии. Прежде Женевское озеро, глубина которого достигает 300 метров, столь детально никогда не изучали. Не исключено, что экспедицию ждут неожиданные открытия, как это было, например, на Байкале. Новости «Голоса России» в интернете, наш сайт ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
И теперь о прогнозах синоптиков. Сегодня в Братиславе обещают 21 градус тепла, в Кишиневе столько же, но там дожди. В Тбилиси плюс 24, тоже дождь. В Ереване до 25 градусов, солнечно. В Душанбе 27, тепла, небольшой дождь и гроза. В Кабуле плюс 30. В Санкт-Петербурге 16 градусов, небольшой дождь. В Москве до 18 градусов тепла. Синоптики обещают сильный дождь.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко пообещал наказать участников беспорядков на стадионе в Самаре. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. По словам Фурсенко, группа лиц, которая организовала драку, уже известна. Цитирую. «Эти люди не имеют никакого отношения к официальному фанатскому движению «Спартака». Такие инциденты не красят футбол, а наносят ему колоссальный ущерб». Конец цитаты. По мнению главы РФС, нужно удалять со стадиона людей, которые приходят ради драк. В свою очередь, руководитель официального фан-клуба «Спартака» Егор Петров подчеркнул, что ответственность лежит на болельщиках красно-белых, но при этом «Фратрия», цитирую, «особого отношения к этому не имеет». Как рассказали в ГУВД Самарской области, драка возникла между фанатами «Спартака» в гостевом секторе. Инцидент произошел в воскресенье на стадионе «Металлург» в первом тайме матча «Крылья Советов Спартак». Главный арбитр приостановил игру на 8 минут. В итоге, напомню, встреча завершилась победой московского клуба 1-0. Полузащитник сборной России питерского «Зенита» Роман Широков пропустит отборочный матч Евро-2012 против Армении. Футболист не сможет выйти на поле из-за травмы. Игра состоится 4 июня. В своем микроблоге Широков написал, что лечение займет еще 6 недель. Премьер-министр России Владимир Путин считает скромными и неоправдавшими надежды результаты российских спортсменов в минувшем зимнем сезоне. Об этом глава правительства заявил в понедельник на заседании Президиума Совета по развитию физкультуры и спорта.
Результаты, они были скромными в этом году. Хотя мы рассчитывали на большее. Но это отдельный разговор. Действительно, до Олимпиады осталось не так много времени.
2 сезона.
Повторю еще раз, это разговор отдельный и требует глубокого отдельного рассмотрения.
Напомню, по итогам сезона сборная России заняла 13-е место в зачете зимних олимпийских дисциплин. Возглавляет список Норвегия. Новым главным тренером магнитогорского «Металлурга» стал Александр Барков. Такое решение было принято на встрече руководителей хоккейного клуба. Ранее Барков работал помощником бывшего наставника Кари Хейкеля. Питерский «СКА», вдохновленный игрой Яромира Ягра за сборную Чехии на чемпионате мира, всерьез рассматривает кандидатуру нападающего в качестве потенциального новичка. В то же время, по данным «Спортэкспресса», никакой конкретики в переговорах пока нет. Затянулись переговоры с нападающим сборной России Евгением Мартюхиным. По словам агента хоккеиста, переговоры идут каждый день, и точка будет поставлена в конце этой недели. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Рассказ о событиях планетарного масштаба и российских вестях в изложении наших обозревателей и экспертов ждет вас в ближайшие минут 20. И все это время с вами я, Александр Козин. Здравствуйте. Россия предупреждает США о своих опасениях по поводу ее системы ПРО и возможности выхода из договора СНВ-3. Муаммару Каддафи, его сыну и руководителю спецслужбы Ливии грозит арест за преступление против человечности. Россия требует от участников коалиции прекратить нарушение сразу 2 резолюций Совета Безопасности по Ливии. Израиль и Ливан потребуют от ООН наказать друг друга по международным законам за кровавое воскресенье. На руководителя Международного валютного фонда пожаловалась в полицию уже 2-я жертва его домогательств.
Сегодня в мире.
Распространение по миру элементов противоракетной системы США и их скрытая угроза для стратегического потенциала России станет одной из тем обсуждений на встрече президентов 2 стран во французском Давиле на полях саммита «Большой восьмерки». Разногласия по этому поводу углубились до такой степени, что решить их на уровне экспертов, военных и дипломатов, почти не представляется возможным. Впрочем, время договориться с США еще есть, заявил на слушаниях в Думе заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. Однако Москву разочаровывает реакция Вашингтона на ее предложение дать юридические гарантии того, что европейское ПРО не будет направлено против России, отметил Рябков.
Администрация США неоднократно и на самых разных уровнях заявляла, что система ПРО США будет носить ограниченный характер и не будет направлена против России. Однако для того, чтобы продемонстрировать и доказать ненаправленность программ ПРО против нас, как, впрочем, и любых программ ПРО против другой стороны, недостаточно одних политических заявлений. Уверенность в том, что ПРО США, как и будущее ПРО НАТО, не угрожает нашей безопасности, должна, по твердому убеждению российской стороны, базироваться на прочном правовом фундаменте. Поэтому одним из ключевых условий сотрудничества – является обеспечение гарантии того, что развертывание в Европе средств ПРО США и НАТО не приведет к изменению стратегического баланса в ущерб России. То есть просто начинать сотрудничество, завязывать взаимодействие по конкретным проектам, не имея юридических гарантий ненаправленности будущей системы против интересов нашей безопасности, мы не можем.
По словам Рябкова, реакция Вашингтона на такое предложение Москвы была негативной. Поэтому вполне логичным является напоминание о том, что Россия оставляет за собой право выхода из договора СНВ-3 в случае, если США продолжат и дальше развертывать элементы своей системы ПРО в Европе без учета опасений Москвы. Для снятия этих опасений российская сторона предлагает перейти от политических заявлений к закладке правового фундамента. Старт этому процессу, возможно, дадут уже в конце мая президенты России и США на встрече в Давиле.
Сегодня в мире.
Участники коалиции пытаются отстранить от власти в Ливии Муаммара Каддафи через ООН. По крайней мере, так утверждает глава итальянского МИДа. Франко Фраттини отводит режиму ливийского диктатора считанные часы. Но его российский коллега Сергей Лавров требует соблюдать мандаты двух резолюций по Ливии при любых обстоятельствах. Их нарушения должны быть прекращены, настаивает Москва. Эмоциональное заявление итальянского дипломата последовало практически одновременно с известием о том, что прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордер на арест Каддафи. Давление на режим ливийского диктатора решила оказать и Лига арабских государств. Однако инициативу о прекращении вещания ливийских телеканалов в Москве предлагают проверить на предмет соответствия резолюциям Совбеза по этой стране. Тему продолжит Алена Бакланова.
Главы МИД Лиги арабских государств обратились к организации спутниковой сети арабских стран «Арбасад», находящейся в Эр-Рияде, с просьбой заблокировать вещание государственного ливийского телеканала «Джамахирия». Кроме того, министры указали на необходимость прекратить ретрансляцию всех других каналов и станций, которые использует Муаммар Каддафи. Идея Лиги арабских государств российский министр назвал наускиванием конфликтующих сторон в Ливии друг против друга. Подобное решение Лиги, якобы сделанное на основе резолюции 1973 Совбеза ООН, требует перепроверки, подчеркнул Сергей Лавров.
У меня сильные сомнения, что такие квалифицированные дипломаты, как мои коллеги, министры иностранных дел Лиги арабских государств, могут рассматривать резолюцию 1973 как запрещающую какие-либо средства массовой информации или на накладывающие какие-либо ограничения на свободу слова. Я не хочу выгораживать кого бы то ни было, но до сих пор мы всегда исходили из необходимости избегать каких-либо вмешательств в работу средств массовой информации по освещению тех или иных событий, тем более, когда идет речь, по сути дела, о гражданской войне, и когда критически важно знать из первых уст позицию каждой из сторон.
По словам Сергея Лаврова, резолюции Совбеза 1970 и 1973 должны выполняться строго в рамках содержащихся в них мандатов. Эту тему МИД России намерен обсудить с представителем генерального секретаря ООН по Ливии Абделилах Аль-Хатыбом, находящимся в Москве. На переговорах будет также рассмотрен ход реализации инициативы ООН о немедленном объявлении гуманитарной паузы в Ливии. Кроме того, по словам Лаврова, во вторник состоится встреча с представителем официальных ливийских властей. Представители оппозиции в Бенгази также намерены провести переговоры с российскими властями, но по техническим причинам их приезд пока отложен, сказал министр. Тем временем прокуратура Международного уголовного суда уже потребовала выдачи ордеров на арест лидера Ливии Муаммара Каддафи, его сына и главы разведслужбы страны. Пока же коалиционные силы Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании и Норвегии предпринимают новые попытки добраться до ливийского лидера. Несмотря на уверения в том, что уничтожение Муаммара Каддафи не входит в их планы, начальник генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Дэвид Ричард призвал к расширению числа объектов, по которым НАТО может на законных, как он сказал, основаниях наносить удары. Новыми целями, по словам генерала, должны стать объекты ливийской инфраструктуры. Это напрямую противоречит требованиям резолюции Совбеза ООН 1973, принятой для защиты мирного населения Ливии, а заодно ставит под удар и сам Совет Безопасности. По мнению аналитиков, полное игнорирование директив ООН у некоторых стран может вызвать идеи пересмотреть состав пятерки постоянных членов Совбеза ООН.
Израиль намерен в официальном порядке наказать Сирию и Ливан за нарушение международных законов и резолюции Совета Безопасности ООН. В эту организацию собирается обратиться и Ливан с аналогичной жалобой на Израиль. Две из трех сторон конфликта, которые уже назвали «кровавым воскресеньем», трактуют его диаметрально противоположно. Однако факт остается фактом. 15 мая тысячи палестинцев из сектора Газа, Сирии и Ливана приехали на границу с Израилем и попытались прорваться на территорию еврейского государства. Такова была цель марша за возвращение Палестины, рассказывает Наталья Полторацкая.
Вспышки насилия произошли на 63-ю годовщину изгнания миллионов арабов с их родной земли, ставшей 15 мая 1948 года территорией еврейского государства. Столкновения на голландских высотах, которые Израиль аннексировал у Сирии после войны 1967 года, начались с того, что манифестанты под сирийскими и палестинскими знаменами прорвались из Сирии в одно из селений, которое находится под контролем еврейского государства. В попытке вернуть их назад израильтяне открыли огонь. Военные применили оружие и на границе Израиля с Ливаном. Они утверждали, что палестинские беженцы, собравшиеся в приграничной деревне, пытались сломать заградительные сооружения и проникнуть через границу, то есть туда, где начинается их историческая родина. По мнению эксперта-востоковеда Института стратегических оценок и анализа Сергея Демиденко, эта акция была тщательно спланирована.
Все это нужно напрямую связывать с теми событиями, которые сейчас происходят в Сирии. Та волна народного протеста локализована рамками исламистских организаций. Это наиболее влиятельные силы протестных движений. В этой связи обострение ситуации внутри страны выплескивается таким вот образом наружу. То есть исламисты как бы пытаются активизироваться, показать свою силу не только внутри страны, но и вне ее. Скорее всего, действовали те исламистские организации, которые имеют серьезное влияние в палестинских лагерях.
А раз так, то не исключено, что по мере нарастания протестного движения в Сирии, требования о возвращении ей голландских высот и решении проблемы палестинских беженцев на переговорах с Израилем будут звучать все громче, считает российский эксперт.
Израиль внимательнейшим образом смотрит на то, что сейчас происходит в Сирии. Если слетит режим Башара Асада, это будет самое худшее, что может представить для себя Израиль. Потому что Израиль подспудно благоволил режиму Асада, несмотря на поддержку Хамас, но на северных границах было спокойно. Если к власти придут исламисты, радикально настроенные военные или кто-то еще, на голландских высотах ситуация может обостриться.
В воскресенье Израиль подвергся штурму из юга на границе с палестинским анклавом сектором Газа. Сотни демонстрантов забросали израильских военнослужащих камнями и выкорчевали заградительное сооружение КПП «Эзер». Это единственный пункт пропуска между Израилем и сектором Газа. Столкновения с израильскими силовиками произошли и на пропускном пункте между Иерусалимом и Рамаллахом, административным центром другого палестинского анклава западного сектора реки Иордан. Сергей Демиденко не думает, что за этими акциями стоит восстановленный 3 мая альянс двух ведущих палестинских движений «Фатх» и «Хамас».
Вряд ли Хамас и Фатх выступили в данном вопросе единым фронтом. Хамас в секторе Газа не демонстрирует никаких особенных успехов. Одно дело быть в перманентной оппозиции, а другое дело налаживать реальную жизнь палестинцев. Конечно, тут он выглядит бледно. Аббас, он нелегитимный президент. Он не избирался последний раз всенародным голосованием. Его позиции слабы.
Как бы то ни было, нынешние акции палестинских беженцев в защиту прав на возвращение в свои дома, брошенные на территории Израиля, самые радикальные за последние годы. Во многом это следствие политических перемен в соседнем Египте. Его экс-президент Мубарак при сильном давлении Вашингтона по ближневосточному урегулированию занимал откровенно произраильскую позицию. Сейчас Израиль лишился поддержки Каира, и этим намерены воспользоваться Фатх и Хамас, несмотря на всю шаткость их соглашения о примирении. Их стремление создать государство Палестина, в границах которой перекроят территории Израиля, самый сильный на сегодня раздражитель для Тель-Авива.
Суд в Нью-Йорке над Виктором Бутом обрастает интересными подробностями, на которые обращает внимание адвокат россиянина Альберт Даян. Впрочем, судьи вряд ли примут во внимание многочисленные нарушения законов нескольких стран, которыми сопровождались задержание Бута и его переправка в США. И уж тем более маловероятно, что эти нарушения облегчат участь россиянина. Ведь суд над ним – это попытка американских властей доказать верховенство интересов США над интересами любой страны мира. Так охарактеризовал процесс над россиянином его адвокат Альберт Даян в эксклюзивном интервью «Голосу России». Рассказывает Анна Форостенко.
Дело Бута – самое настоящее собрание нестыковок и нарушений законов сразу нескольких стран, настаивает юрист. Его клиент был арестован в Таиланде во время переговоров. Власти США посчитали, что сделка, в обсуждении которой участвовал Бут, преступна по законам США. И теперь уже стараются не вспоминать о том, что арест был произведен в стране, которая имеет отличные от американцев правовые нормы, отмечает Альберт Даян.
Прокуратура американская заявляет, что сделка, которую Виктор обсуждал во время ареста, была преступной по законам США. При этом ни по законам Таиланда, ни по законам России эта сделка преступлением не является.
Напомним, что в Бангкоке на Виктора Бута вышли сотрудники американских правоохранительных органов, которые выдавали себя за боевиков революционных вооруженных сил Колумбии. Они якобы намеревались приобрести у него ракеты класса «Земля-воздух». Во время переговоров агенты несколько раз упомянули, что оружие будет направлено против американских граждан. И все доводы о том, что преступления не было, намерения не доказаны, в расчет уже не берутся, отмечает адвокат.
По мнению прокуратуры, того факта, что Виктор участвовал в подобных разговорах, вполне достаточно, чтобы осудить его за подготовку заговора с целью убийства американцев. Как я понимаю сейчас, прокуратура даже не имела намерения проверить, собирался ли Виктор на самом деле продавать вооружение. Реальные намерения Виктора прокуратуру совершенно не интересовали ни до, ни после ареста.
Желание доказать свою правоту любыми средствами легко задвигает правовые нормы на второй план. Американское правительство присвоило себе право арестовать иностранного гражданина, который никогда не бывал в США. Причем арестовать в стране, где он не совершил никаких преступлений, напоминает адвокат. Да и в дальнейшем суд работал над одной задачей – сделать из Бута обвиняемого любой ценой, заключает Альберт Даян.
В деле Виктора Бута все шло против обычной человеческой логики и с самого начала. Обычно бывает как – происходит преступление, и полицейские начинают искать совершившего этого преступника. Здесь все было наоборот. Преступление создали и придумали, и подготовили сами правоохранители под конкретного человека. У США никогда не было доказательства того, что Виктор когда-либо планировал или готовил убийство американских граждан. Поэтому американские правоохранители решили создать такую обстановку, своего рода западню, в которую Виктор мог бы угодить в разговоре с американскими агентами. Разговор записывался. Эта запись и составляет основу доказательной базы обвинения.
На первый взгляд непонятно, почему так упорно обходится закон в деле Бута. Но все становится ясно, если вспомнить о том, что американское право основано на прецеденте. А это значит, что осудив Бута, американцы смогут использовать подобные механизмы по отношению к гражданам любой страны, предупреждает адвокат.
Новые решения сами создают новые прецеденты. Прецедент, который создает это дело, в случае, если будет решено, что Виктора можно судить в США, будет очень и очень негативным для мира. Практически наличие такого прецедента обусловит легальное использование совершенно тоталитарного подхода к юрисдикции США в мировом масштабе. Спецслужбы США смогут арестовать любого неугодного Америке человека, где угодно в мире, и вести его на суд в США, даже при самых шатких доказательствах его виновности по американскому закону.
Но даже оказавшись в правовом вакууме, защита уверена, суд присяжных поможет установить истину. Эта уверенность базируется прежде всего на том, что, выступая в суде присяжных, Виктор Бут впервые с начала процесса получит возможность рассказать, как все происходило на самом деле, говорит Альберт Даян.
Я верю, что процесс, сам процесс, когда дойдет до присяжных, что американские присяжные дадут Виктору шанс и выслушают правду, что здесь произошло. Того шанса, которого до сих пор у него не было, потому что в Таиланде просто глубоко была политическая борьба, и не было у него, у Виктора, шанса, чтобы выйти на людей, чтобы выслушали полностью, что произошло здесь.
Но и здесь американцы сделали все для того, чтобы усложнить процедуру отбора присяжных. Дело в том, что в 2005 году в Голливуде был снят фильм «Оружейный барон». СМИ утверждали, что именно Бут стал прообразом Юрия Орлова, который в кино переправляет оружие в Африку. Мало кто помнит, что голливудские продюсеры отказались вкладывать в этот фильм деньги, поставив всю историю под сомнение. Однако сегодня американские СМИ сделали все, чтобы Виктор Бут выглядел злодеем. Есть опасность, что эмоции присяжных могут взять верх, предупреждает Альберт Даян. Однако защита рассчитывает на победу здравого смысла. Ведь сейчас речь идет не об одном частном случае и даже не о будущем всей американской правовой системы. На кон поставлено соблюдение законов во всех странах. Если дело Бута закончится обвинением, ни один человек в мире не сможет быть уверен в том, что завтра его не обвинят в заговоре против американцев, послезавтра не арестуют, а через неделю он не предстанет перед судом США.
Руководитель Международного валютного фонда и самый вероятный победитель первого тура выборов президента Франции вынужден обороняться теперь уже на двух фронтах. После обвинения в попытке изнасилования со стороны горничной одного из американских отелей, аналогичный случай внезапно припомнила французская журналистка Тристан Банон. Дама готова обратиться в полицию по поводу домогательства, которое Доминик Строскан якобы совершил в 2002 году. По словам журналистки, не раздувая дело, тогда ее уговорила родная мать, занимавшая пост в социалистической партии Франции. Двойное нападение на одного из главных конкурентов Николя Саркози дало некоторым политологам основание утверждать, все произошедшее с Домиником Строскан может быть чистой воды провокацией. Но первое появление в суде Нью-Йорка не внесло изменения в его участь. Глава МВФ останется под стражей в американской тюрьме. В продолжение темы материал Романа Мамонова.
Доминик Строскан готовится к самому громкому судебному процессу в своей жизни. Глава МВФ для защиты в суде нанял очень дорогих и опытных адвокатов Уильяма Тейлора и Бенджамина Брафмана. Первый входит в десятку лучших специалистов по уголовному праву США, а второй добился снятия обвинений с многих американских звезд шоу-бизнеса и спорта. С Брафманом, например, работал Майкл Джексон, когда его обвиняли в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему мальчику. Юристы уже заявили, что намерены требовать оправдания Строскана. По их утверждению, он покинул отель за полчаса до мнимого нападения на горничную. А все обвинения – ложь и попытка заработать денег. Другими словами, провокация. На конспирологической версии настаивает и руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов.
Мне представляется, что Троскану подставили. То есть, скажем, три версии событий. Адюльтер ставлю на последнее место. На первое место ставлю выборы во Франции. Мне кажется, что это спланированная акция, которая убирает претендента на всю жизнь, если этот скандал получит продолжение. МВФ, ну, можно поставить на второе место, хотя внутренние склоки мне малоизвестны, но я также этот вариант не исключаю. По официальной версии, мне кажется, наименее вероятно.
Интересно, что Строскан еще пару недель назад сам же предсказал свой арест. В интервью журналисту газеты «Либерасьон» он заявил, что опасается слежки и дурных намерений со стороны главы МВД Франции. Строскан был уверен, что его захотят подловить на деньгах, любви к женщинам или еврейском происхождении. И даже предположил, как будет выглядеть провокация. Мол, появится якобы изнасилованная на парковке женщина, которой некто заплатит 500 тысяч евро, чтобы она рассказала всем эту историю. Возникает вопрос, почему все произошло в Нью-Йорке. Потому что даже игривый взгляд в США могут воспринять как домогательство, говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
США понятие сексуального преступления очень расширено, и какие-то вещи, которые, например, в Европе оказываются в порядке вещей, у них могут быть восприняты как самое страшное сексуальное домогательство. Я не исключаю, что это может быть провокация спецслужб, связанная с тем, чтобы ослабить позиции Строскана внутри самого МВФ, возможно, выбить его как одного из претендентов на пост президента Франции.
Арест и шумиха вокруг Строскана и впрямь весьма выгодны его политическим оппонентам. Согласно недавним социологическим опросам, на выборах президента Франции весной 2012 года глава МВФ выиграл бы первый тур, получив 26% голосов. Причем Николя Саркози даже не вышел бы во второй тур, а соперником Строскана стал бы глава французских националистов Марин Ле Пен.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Легко задохнуться в потоке информации. Нужен надежный фильтр новостей.
Достоверная информация из первых рук. Актуальные новости от профессионального человека. Все это в программе «Ваш час».
Я Александр Гурнов, автор и ведущий этой программы. Каждую неделю наступает «Ваш час» держаться на плаву в море информации.
«Ваш час». «Ваш час». Время профессионального мнения. Когда суета рабочего дня позади, вечер окутал столицу, а туман расстелился над Москвой-рекой, значит, приходит время зажигать московские звезды.
«Московские звезды» – вечернее ток-шоу Артема Варгавчика. Беседы с актерами, певцами и музыкантами в уютной студии с видом на Кремль.
«Московские звезды» сияют для вас.
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Более 70 лет лишения свободы грозит главе МВФ Доминику Строскану. Новый срок возможного наказания озвучило агентство «Франс Пресс», ссылаясь на некие судебные документы. Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о том, что в случае признания вины высокопоставленного чиновника и уроженца Франции могут посадить на 20 лет. Встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с представителями ливийских властей не нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. С таким пояснением выступил первый зампред Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, Совбез не держит ливийцев за изгоев, с которыми нельзя встречаться. Он также подчеркнул, что резолюция не накладывает никаких табу на консультации. Переговоры запланированы на сегодня. Российский поспред при НАТО Дмитрий Рогозин выступил с очередным громким заявлением по поводу ПРО. По его словам, Россия не мытьем, так катанием добьется того, чтобы европейская противоракетная оборона создавалась с учетом российских интересов. Рогозин назвал блефом возможность создания ПРО в Европе без участия России. Владимир Путин сегодня примет участие в 5-м заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Российский премьер возглавляет эту комиссию вместе с вице-президентом Бразилии Мишелем Темером. Отметим, что экономики России и Бразилии имеют во многом взаимодополняющий характер как в традиционных сферах сотрудничества, так и в перспективных высокотехнологичных отраслях. Четвертый раунд переговоров между Белградом и Приштиной пройдет сегодня в Брюсселе. Темы встречи, вопросы энергоснабжения, телекоммуникации, свобода передвижения, культурное наследие и судьба пропавших без вести. Первые три раунда диалога между Сербией и краем Косово, провозгласившим в 2008 году независимость от Белграда, состоялись в марте и апреле также в Брюсселе. Переговоры проводятся с целью решения повседневных проблем граждан и сближения региона с Евросоюзом. Российский кислородный генератор на Международной космической станции не включился после ремонта. Экипажу не удалось, как планировалось, ввести его в эксплуатацию. Об этом сообщает Национальное аэрокосмическое агентство США. По данным НАСА, бортинженер станции Александр Самокутяев потратил несколько часов, пытаясь при поддержке специалистов подмосковного центра управления полетами включить систему с новым жидкостным блоком, установленным в минувшую субботу. Старый блок вышел из строя 11 мая, превысив рабочий ресурс в 3 раза.
Голос России. rubr.ru. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, как скоро Греции грозит дефолт, о том, объявят ли войну наркоторговле «Большая восьмерка», о том, почему умные люди живут дольше. Об этом читайте на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Алена Бакланова. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Греция. Синдром дефолта. Крупные мировые инвесторы опасаются, что Греция не сможет расплатиться с долгами и объявит дефолт. 9 из 10 крупнейших мировых инвесторов вновь прогнозируют обрушение финансовой системы Греции. Они не верят в жизнеспособность греческой экономики в условиях долгового кризиса. Повторяется ситуация годичной давности, когда Европа в спешном порядке оказывала этой стране огромную финансовую помощь из-за боязни того, что дефолт Греции нанесет ущерб всей зоне евро. Тем временем Германия, как основной кредитный донор Греции, бьет в набат, обвиняя Афины в недостаточной инициативности по преодолению явно затянувшегося кризиса и намекая, что спасение утопающих – это прежде всего дело их собственных рук. Вся информация по этой теме на rubr.ru.
Голос онлайн.
Большая восьмерка. Задачи поставлены. G8 готовится к саммиту, который пройдет в конце мая во французском Давиле. На этой неделе министры стран-участниц восьмерки обсудили в Париже одну из тем предстоящей повестки дня – борьбу с глобальной наркоугрозой. Впервые этот вопрос будет заявлен в качестве главного на встрече лидеров восьмерки. Франция, нынешний председатель G8, заявила, что противостояние трансатлантическому наркотрафику – одна из приоритетных задач. Как показывают последние данные, ежегодно в мире преступники перевозят около 2000 тонн наркотиков, и это только так называемых тяжелых. Почти половина из них экспортируется из Афганистана. Именно поэтому Москва в течение последних 3 лет настаивает на том, чтобы Совет Безопасности ООН присвоил проблеме афганского наркотрафика статус угрозы миру и международной безопасности. Подробнее читайте на нашей странице в интернете.
Голос онлайн.
Больше знаешь, дольше проживешь. Уровень образования влияет на продолжительность жизни. К такому выводу пришли эксперты Британской кардиологической ассоциации. По данным британских специалистов, образованные люди способны делать правильный выбор с точки зрения перспективы для здоровья. При этом они лучше справляются со стрессом. В исследовании приняли участие 400 человек в возрасте от 53 до 75 лет. У добровольцев были взяты образцы крови. Затем произвели замеры так называемых теломеров, участков хромосом ДНК. Они отвечают за продолжительность жизни человека. Как выяснилось, испытуемые с низким уровнем образования имели более короткие теломеры, чем более образованные, то есть первые старели быстрее. Ученые подчеркивают, что при этом уровень достатка не влиял на длину теломер, а значит на продолжительность жизни. Подробнее читайте на rubr.ru. Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь. Голос России. Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Мировая политика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Мировая политика». Я ее ведущий Игорь Панарин. Сегодня мы обсудим тему народной дипломатии в мировой политике, как общество, общественные организации занимаются мировой политикой. И в этой связи у меня в гостях Алексей Юрьевич Комов, человек, который длительное время занимается общественной, публичной, народной дипломатией и работает на стыке интересов и российского государства, и Организации Объединенных Наций. И главное, он прилагает все усилия для укрепления традиционных семейных ценностей на защиту жизни каждого человека, ну и всего человечества в целом. Здравствуйте, Алексей Юрьевич.
Да, здравствуйте, спасибо.
Ну, конечно, повод у нас непростой. Впервые в Москве в конце июня состоится первый международный демографический саммит, который как раз посвящен защите жизни человека, традиционным ценностям, защите семьи. Не могли бы коротко вот рассказать, почему этот саммит проходит в Москве, почему он первый и почему вот вы стали председателем оргкомитета этого саммита?
Да, с удовольствием. Москва является одним из крупных таких центров мировых, и наша страна испытывает большие демографические сложности сейчас, о чем и премьер-министр заявлял Владимир Владимирович Путин недавно в своем ежегодном послании. И
в своем выступлении.
Выступлении, да,
перед государством.
Именно
Дума,
так.
Да.
И, соответственно, другие страны также испытывают демографические проблемы, и сейчас все больше и больше демография начинает влиять и на экономику, и есть даже такая интересная версия, что вот мировой финансовый кризис, он, как известно, начался в США в сфере недвижимости.
Вроде у них там нет кризиса демографического, или все-таки есть?
Так. Тоже в сфере недвижимости начался, и одна из таких действительно версий, которая является глубинной причиной, то, что ушло на пенсию поколение бэйби-бумеров, которое тратило, и на их место никто не пришел.
Вы поясните нашим радиослушателям, вот, ну, мы-то знаем, но что такое поколение вот это американское?
Да, после войны, когда вернулись солдаты, так сказать,
активные, победившие,
с желанием жить, рожать детей и так далее, сложилась такая уникальная атмосфера общественная, и когда в среднем было по 3-4 ребенка, у католиков по 7 детей, да, в США, и, так сказать, массовый исход в пригороды, в suburbs, так называемый, начался, неважно, всплеск религиозности также происходил, и вот это поколение, оно, так сказать, как раз массово начало уходить на пенсию, и новые люди не приходили на смену
на их места.
Соответственно, спрос на дома, на недвижимость значительно упал, и это спровоцировало весь мировой кризис.
Такой интересный новый подход. Я думаю, факты. Что нашим радиослушателям будет интересно. Вот американцы это активно участвуют в этом движении, или они, так сказать, пассивны с вашей точки зрения?
Они очень активно участвуют, многие, и по опросам общественного мнения, уже более половины людей симпатизируют вот позиции защиты жизни. То есть это люди, которые считают, что жизнь свята и неприкосновенна с момента естественного зачатия до естественной смерти. То есть человек, ребенок в утробе матери, также обладает правом на жизнь, и, соответственно, никто не имеет права его этого лишать жизни. А, соответственно, другая сторона, pro-choice, говорит, что у женщины должно быть право выбора и так далее. То есть это люди, сторонники абортов. Так вот, количество сторонников вот жизни, так скажем, да, про life, она постоянно увеличивается.
В США.
И уже больше половины примерно населения по этой позиции высказываются, сторонниками являются жизни. Поэтому американцев есть очень много, десятки и даже сотни крупнейших общественных организаций, в том числе аккредитованных при ООН, которые очень активны.
А какая самая крупная из них, могли бы назвать?
Ну, Всемирный конгресс семей, собственно, который я представляю, World Congress of Families, я являюсь его представителем в России, СНГ, и он, собственно, является организатором вот московского демографического саммита «Семья и будущее человечества», который пройдет 29-30 июня в Москве. Мы к нему сейчас активно готовимся. Большой интерес это у всех вызывает и так далее.
Кстати, сколько стран входит?
65.
65, да?
65
это
стран.
Большое количество. Кто, кроме нас, американцев, вообще, кто там представлен?
Из Филиппин, из Австралии, из Новой Зеландии, из Латинской Америки очень много, в Мексике.
А Китай, вот Индия, там же вроде бы, так сказать, процесс демографии катастрофически не грозит им?
Тоже грозит. В Китае из-за политики одного ребенка очень огромный демографический перекос, и скоро станет огромное количество пенсионеров, которых некому будет кормить. Соответственно, это очень большая проблема, и нужно будет содержать огромную армию пожилых людей. Поэтому, собственно, и придумывается эвтаназия, как такая узаконенная форма самоубийства, для того, чтобы как бы от этого балласта, как считают идеологи вот этого движения, избавляться. То есть мы считаем это святотатством и как бы бесчеловечным, но это факт.
То есть получается, что и даже в таких густонаселенных странах, как Китай, Индия, ну, со своими ценностями, их эта проблема тоже в какой-то мере
касается. Да, эта проблема касается на самом деле всех. И в Индии огромная проблема стоит селективного аборта, когда девочек абортируют. И уже, например, на севере Индии там и вообще по всей Индии огромная проблема, что там на 100 мальчиков приходится там 90 или 80 девочек, то есть они не могут найти себе жен.
То есть получается такой социальный дисбаланс, который тоже может приводить
очень большие проблемы. Соответственно, вот две недели назад у нас была в Техасе встреча всех лидеров от мирового пролайфа. Я тоже там присутствовал.
А что такое пролайф? Еще раз поясните.
Пролайф это про жизнь, за жизнь.
Да. То есть движение за жизнь. А сколько жизнь стран? Ну, Техас вообще знаменитый штат, и мне он очень нравится. Я, так сказать, могу сказать, что вот из всех американских штатов я наиболее комфортно чувствовал себя именно в Техасе. То есть люди там улыбаются, они привержены действительно более таким духовным, нравственным ценностям. Да. Поэтому, видимо, не случайно в Техасе, да?
Не случайно. Это там как раз митрополит Илларион, вот глава отдела внешних церковных связей.
Вы меня опередили, я хотел сказать, как же наша церковь?
Он там был, буквально месяц назад, у меня письмо для него, которое вот просили передать люди, где он останавливался там. Очень большая Southwestern Baptist Theological Seminary, это юго-западно-баптистская теологическая семинария, огромный кампус, более 100 лет, у них там вторая в мире коллекция артефактов, со дна Мертвого моря, Древние Евангелия, в общем, такие консервативные протестанты, и там владыка Илларион недавно был. И, кстати, он, когда встречался в Вашингтоне с лидерами консервативных христианских организаций Америки,
нашли они точки
очень хорошо пообщались, да? И там были как раз наши вот представители Всемирного Конгресс семей, Ларри Джейкобс, который, вы знаете, он приезжал, выступал, он сидел по правую руку от митрополита Илариона, даже вот на фотографиях это есть, и по заданию святейшего патриарха Кирилла митрополит Иларион ездил в Америку специально наладить контакты с консервативными христианскими силами, которые очень мощные в Америке, у них свои сети радиостанций, газеты и так далее, очень развитые.
А вот кроме, скажем так, представители Русской Православной Церкви, кто был вот на этом саммите или подготовительном саммите в Техасе? Кто был представлен?
А, в Техасе были представлены где-то около 30 крупнейших организаций. То есть, вот,
Только американские?
Не только американские. Там был крупнейший вот пролайф, то есть организация Испании, Игнасио Арсуага, такой хороший, тоже активный человек. Он выводит, его организация, Хасте Оир, значит, будь услышанным, выводит миллионы людей на манифестации в Мадриде.
Именно в Испании? Или вообще? В Испании. Да, миллионы?
Ну да, там в общей сложности, я думаю, больше, чем миллионы. Там, ну, десятки тысяч, вот, они выводят против абортов и так далее. И он, была презентация в Вашингтоне, она не тоже присутствовала, презентация книги новой, его проект Сапатера называется, в котором он очень подробно, аргументированно как бы разоблачает все негативные явления правительства Сапатера, которое в последние годы внесло там привилегированное положение гомосексуалистов, сексуальных меньшинств и полностью против церкви действует, то есть размывает все основы испанского и латиноамериканского, соответственно, мира.
То есть он рассматривает, ну, Испанию как нечто целое, единое с католической и латинской Америкой.
Да, и очень просто буквально за несколько лет целая серия таких законов бомбардирована была, как бы навязана, так скажем, испанскому обществу, и теперь геи там и прочие граждане такие нетрадиционные, они пользуются привилегированным положением относительно обычных граждан и так далее. То есть там целая социальная инженерия и целая идеология за этим стоит.
А вот какие подходы-то готовятся к Конгрессу? То есть он уникальный. А Москва, видимо, не случайно избрана вот как некая место духовное.
Во-первых, все с огромным надеждой вот консервативные силы мира, которые вот так скажем объединены вот в этой Всемирном конгрессе семей,
пяти стран, мира,
да, и десятки и сотни организаций, они как бы объединены вот в этой платформе, которая называется Всемирный конгресс семей. Это создано было 15 лет назад, как раз идея родилась в Москве, вообще о проведении
именно в Москве
в 95-м году.
Родоначальник, так сказать, этой идеи.
Да, значит, идея была подана. Она Анатолием Ивановичем Антоновым, профессором социологии в МГУ, и Аланом Карлсоном, который приезжал с визитом, который является родоначальником, идеологом всей вот этой вот идеи возрождения семьи.
То есть это, в общем, можно сказать, российско-американский совместный, так сказать, проект. Так.
И теперь она возвращается на свою, как бы, историческую родину. То есть эта идея сама родилась в Москве. Вообще о проведении, вот об объединении международных усилий вот этих консервативных здоровых сил. И, соответственно, вот в Москве это Московский демографический саммит будет проходить. Это очень символично. И также место проведения очень интересно. Это РГСУ. Ректор Жуков вот нас полностью поддерживает, Василий Иванович. Это историческое место, Институт марксизма и ленинизма бывший. И Коминтерн, который ставил своей задачей мировую революцию и свержение семьи как буржуазного института.
Пережитка,
да, а теперь там произойдет событие, которое утвердит, наоборот, приоритет семьи в современном
мире. Духовных ценностей.
Так вот, я еще бы хотел сказать, что весь мир, он очень смотрит с большой надеждой на Россию, которая традиционно является приверженцем, оплотом традиционных духовных ценностей, глубокой духовности. И это вот все вместе вызывает огромный энтузиазм с мира, большой оклик. У нас и конгрессмены из США планируются, и сенаторы, и члены Европарламента уже подтвердили.
А как, кстати, вот помимо Испании, Европа? Там тоже разные процессы идут, и, в общем-то, в Конституцию Европейского Союза не включили как бы ряд таких основополагающих христианских ценностей.
Не включили, да.
Это был процесс такой непростой. Вот кроме Испании, как-то Европа будет представлена?
Да, конечно, будет из Англии. В Англии достаточно мощные такие силы консервативные. Там и Джон Смит, и Томас Варт, и прочие люди. Многие, кстати, на Родосе выступали тоже. Вот. В Англии достаточно мощное это движение, и будет вот региональный тоже конференция в Лондоне.
А Франция?
Во Франции
Германия,
тоже есть, и в Германии,
Италия,
в Голландии вот есть тоже силы, люди, организации. Был вот один из всемирных конгрессов семей в Голландии проходил.
В Амстердаме, да?
В Амстердаме в 2009 году.
Как он, кстати, прошел, да, в 2009 году?
Он прошел успешно в том смысле, что, например, по результатам его работы 4 организации вот такие в защиту жизни родились. Как бы, на...
То есть этот саммит в Амстердаме дал некий толчок.
Да, но при этом они очень, конечно, сама атмосфера вот этого самого оплота вот этого либерализма и так далее, она, конечно, давала о себе знать, потому что там и такая некая, ну не то что травля, но, в общем, такое в прессе было много всяких таких злобных, негативных,
выпадов,
злобствующих, да, статей, и, так сказать, люди сами, голландцы местные, они так немножко побаивались как-то вот резко называть свои вещи своими именами и так далее. Но, кстати, в Голландии есть большая достаточно оппозиция вот этому легализации наркотиков, преступности, очень много есть людей, которые понимают, что это, в общем-то, ошибка была во многом.
Ну, то есть, фактически, Москва в определенном смысле, ну, хотя бы на 2 дня, вот, в конце июня, становится неким таким символом и центром интеграции таких духовно-нравственных сил со всего мира, так или нет?
Да, именно так. И у нас это беспартийный и межконфессиональный, как бы, диалог. То есть...
А вот тоже интересно, в Америке, опять о которой мы говорим, там разные политические силы, вот демократы, республиканцы, они как бы как к этой проблеме относятся, скажем так?
Да, больше республиканцы традиционно продерживаются позиции pro-life, то есть вот защиту жизни. Демократы больше обратной позиции, то есть вот когда Обама пришел, он там сильно,
то есть есть,
сказать, легализовал аборты и поддерживает проабортную тематику.
Особенно
Хиллари сейчас
в вооруженных силах США. Он,
да,
сказать,
Хиллари
несколько...
тоже во внешней политике Клинтона сильно внедряется, как бы, поддержка вот этих всех дел и в вооруженных силах. То есть демократы, они традиционно больше вот, так
пролиберальную,
сказать, пролиберальную, да, а республиканцы более консервативные. Там есть свои тоже отдельные подразделения внутри демократии. Демократов есть часть людей и внутри республиканцев, но в целом это так. А еще больше Tea Party, так называемый.
Да. Вот, вот хотел бы, чтобы вы коротко хотя бы нашим радиослушателям уже рассказали, что это за партия. Ну, я с ним знаком был, у меня свое представление, но хотел из ваших уст все-таки услышать, как вы оцениваете это новое движение и как оно перспективно с точки зрения внутриполитической роли в США. Ну, а затем США у нас страна сверхдержава, она влияет на все процессы в мире.
Да, дело в том, что в Америке есть определенная, так скажем, можно сказать, это государственная религия, что ли, светская. Это вот вера в свободу, в демократию, в отцов-основателей, в Конституцию США, и вот в эти принципы, которые являются...
Ну, непогрешимость, кстати,
непогрешимость, и вот американский флаг и так далее. То есть есть определенная набор, но вот как примерно в Советском Союзе тоже, что мы вот всех освобождаем, там, заботимся о странах третьего мира, несем им там свободу, просвещение, образование, инфраструктуру и так далее. То же самое в Америке, вот не было разрушения, так скажем, общественного договора, как у нас после вот, крушения СССР, когда mm-hmm. это все развалилось, и люди, в общем-то, ни во что не верят, по большому счету, в плане социального договора. А в Америке они очень верят, и вот есть ряд таких вот основополагающих свобод, которые глубоко американцам присущи. Например, вот вера в то, что вот правительство должно быть ограничено в своих власти, что оно не может вмешиваться mm-hmm. в жизнь людей, что люди для обеспечения безопасности и так далее могут иметь оружие, что, так сказать, есть здоровые христианские ценности, на которых основывалась США. И вот это Tea Party, это как бостонское чаепитие, можно тут вспомнить, когда они
Я напомню, 1700
от Англии.
Да, в 18 веке это произошло. И с нашей точки зрения, вот оно влияет на сейчас эти процессы внутри Америки?
Ну вот, и они, эти люди, типа, они как бы, я закончу просто, они вот придерживаются консервативных взглядов, более консервативных, я бы сказал, чем республиканцы. То есть они не представлены в партии в отдельной, хотя они больше к республиканцам, конечно, относятся, но они более консервативные, чем республиканцы многие. И это, так скажем, то, что вот традиционная Америка, основа традиционной Америки. Это как бы домострой по-нашему. То есть вот если вот люди, которые самые традиционные, самые консервативные, и вот на этом стоят, они не выражены какой-то политической силой. Там сейчас Дональд Трамп вот себя, так сказать, назначил. Да, и он, когда вот я в Америке был 2 недели назад, слушал выступление, он сказал первое, что он сказал, I'm pro-life. Он сказал, то есть я вот за жизнь. И все бурными аплодисментами захлопали. И вот Джордж Буш, кстати, его можно по-разному оценивать.
Бывший президент.
Да, его там деятельность и много негативного во внешней политике, но вот в плане позиции защиты жизни он был очень последовательный и такой, как бы сказать...
Ну и надо напомнить, что он все-таки из Техаса.
Да, и он из Техаса.
Так, и вот в этом аспекте все-таки хотел такой завершающий аккорд нашего диалога задать. Вот этот саммит, с вашей точки зрения, что он даст? Ну и Москве, и России, как нашей великой стране, ну и в целом вот миру.
Да, мне кажется, что очень важно именно показать, что мы едины и нам самим, и как бы людям окружающим, и политикам, и кому угодно. То, что мы не едины в России в нашем стремлении защитить традиционную семью, мораль, нравственность, традиционные ценности. У нас есть сторонники, которые и в разных странах мира думают так же, как мы. И вот именно объединение и, так сказать, знакомство и разрушение стереотипов взаимных, которые существуют, и россияне думают об американцах определенным образом, и американцы о русских, соответственно, и есть большая доля иллюзий, как бы, и того, что не соответствует реальности, вот это разрушить стереотипы, мне кажется, одна из основных целей. И
в принципе, можно сказать, что раз идея 15 там, лет назад родилась, она в Москве, но она родилась, как, в общем-то, российско-американская идея, и, конечно, основу, я так понимаю, вот, всего этого процесса составляют люди из США и люди из России. В принципе, это, ну, один из немногих связующих проектов, на что с Америкой связывает совместная работа на Международной космической станции, да, в общем-то, неотмененная поправка Джексона-Веника, которую, так сказать, нам обещают уже длительное время, ну и проблемы, конечно, с ядерными вооружениями, мы иногда, так сказать, находим понимание, иногда нет, но в целом, конечно, очень мало плоскостей, где находятся точки пересечения, и вот мы так видим, что демографический саммит – это как раз одна из тех площадок, где американцы и русские, они объединяют свои усилия в борьбе за жизнь. Так можно сказать?
Да, потому что, вот, так скажем, разлагающее влияние вот этого аморальной, такой секулярной, агрессивного консюмеризма, из этой идеологии, она одинаково влияет негативно и на нас, и на американцев, и на европейцев, и она как бы является внешней во многом и для американцев. То есть традиционные американцы, они очень, очень близки к нам, и они совершенно не поддерживают вот этого всего. Это также навязывается им, как и нам.
То есть они тоже
жертвы, как бы, сопротивляются.
Да?
И именно из-за общего вот такого натиска вот этой секулярной, бездуховной такой идеологии, мы во многом мы объединяемся. То есть мы фокусируемся на том, что нас объединяет, а это очень много, что нас объединяет, а не на том, что нас разъединяет. То есть какие-то доктринальные там различия в догматике мы вообще не обсуждаем. То есть как бы мы стоим на православии, они стоят там на своих как бы позициях, да.
Протестантских,
консервативных. То есть протестантских, которые католики, есть иудеи представлены,
даже иудеи
мусульмане,
представлены, да?
И мусульмане.
И мусульмане, да,
то есть это межконфессиональное.
Это тоже важно, да?
Это что... межконфессиональное абсолютно. У нас люди есть из Пакистана, там из Северной Африки и так далее, из Израиля. И у нас директор по коммуникациям, это иудей из Бостона, вот Дон Федор тоже. То есть это не замыкается, это не является узкорелигиозной. И также одна из больших важных инициатив, то, что вот мы сейчас готовим письмо коллективное от всех вот, организаций, которые при ООН аккредитованы.
А сколько их организаций?
Ну, десятки.
Десятки, да?
Десятки организаций, там Focus
массив.
On the Family, Alliance for the Family, там очень много. И мы готовим коллективное письмо под на имя патриарха Кирилла, митрополита Илариона и Лаврова, министра иностранных дел наших, коллективное письмо о том, что мы предлагаем стратегическое долгосрочное сотрудничество на уровне ООН, его подразделений и прочих международных инстанций в отстаивании традиционных ценностей, семьи и так далее. И это очень сулит большие перспективы, очень важно. Вот. И вот по инициативе России в 2009 году прошла резолюция в ООН о поддержке традиционных ценностей.
То есть именно наша страна была инициатором. И мир принял, да?
Принял Китай, Индия, Латинская Америка поддержала, либералы Запада прыгали от негодования, были против. Вот. Ага. Но она прошла, и это вызвало огромный резонанс, и